Обстановка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай. Утро с Андреем Мелеховым.
Ростовская область, просыпаемся. Доброе утро, друзья. В студии Радио России, Радио ДонТР работает Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Мы приветствуем вас и напоминаем, что сегодня среда, уже 15 августа. Календарного лета осталось немного, но радует, что обычно в наших краях осень наступает ближе к середине октября. Я доподлинно знаю, что многие москвичи из-за этого нам завидуют, что доказывает очень простую истину. Во всем нужно видеть только хорошее, даже если у школьников и студентов каникулы подходят к концу. Но не будем отвлекаться. Где же он, мой любимый отрывной календарик? Друзья, оказывается, сегодня День независимости в Индии. Думаю, нужно ребят поздравить, уж очень потешные они фильмы в своем Болливуде снимают, а некоторые наши граждане до сих пор пересматривают «Бродягу» и танцора диско. Джимми, Джимми, ача, ача, я думаю, все помнят. Что еще можно отметить? Именины в этот день отмечают Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас и Федор. Друзья, всех поздравляю, только вот мне одному кажется, что в этом списке нет ни одного женского имени. Может, потому что сегодня еще и день археолога? Ведь профессия эта тяжелая, связанная с упорным физическим трудом. Не каждый мужчина выдержит месяц-другой на раскопках. Да и вообще, как понять людей, которые добровольно тратят свой отпуск на поиски древних артефактов, вместо того, чтобы нежиться на пляже? Давайте сегодня поговорим об этом и попытаемся разобраться, кто такие археологи и что ими движет. Присоединяйтесь к беседе и напишите нам в Viber или WhatsApp свое мнение по этому поводу. Номер не поменялся. 8-918-2-3-8-27. 7:28 практически на часах в студии. Это «Разбудильник» в прямом эфире. И сегодня мы попытаемся понять, почему люди становятся археологами и перелопачивают тонны земли в поисках древних артефактов, а также исторической правды. Именно поэтому у нас в гостях Дмитрий Зенюк, археолог и краевед. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Как-то мы далеко друг от друга. Да, я дотянусь, руку тебе пожму.
Здравствуйте.
Как просыпалась, мой стандартный первый вопрос?
Да, хорошо, в экспедициях иногда и раньше просыпаемся. В 3:40 были такие случаи.
Так, 3:40 это уже очень страшно все. Так, Дим, во-первых, поздравляю.
Спасибо.
Мы пытались выяснить до эфира, официальный ли это праздник. В общем, я так понимаю, что указа президента, как ты говоришь, не было, но археологи этот праздник отмечают поголовно все.
Да, конечно.
Корпоративы, это все дела.
Общепринятый праздник археологов всех. Не только России, СНГ, не знаю, может, и в мире, но как минимум в России уж точно.
Ну, это очень здорово. В любом случае, у каждой профессии, я считаю, должен быть свой день. И вот сегодня день археолога. Дим, у тебя на странице в соцсетях в разделе о себе, ну, в статусе, да, скажем так, написаны слова Генриха Гейне: «Прошлое родина души человека». Вот, честно говоря, я задумался. Обычно у меня подготовка к программе проходит легче, а тут я сразу раз и подвис, что называется. Вот чем тебе эти слова близки?
У вас возникли сложности с пониманием, потому что это образное выражение. Но мне кажется, в этом выражении, буквально вот очень емко, в 4 словах, есть ответ на вопрос, зачем изучать памятники археологии, зачем сохранять старинные здания. Ну, дело в том, что вот фундамент современной цивилизации, он был заложен в прошлом. И разрушать этот фундамент нельзя.
И настолько важно его понимать, да,
для того,
чтобы, для того, чтобы чувствовать под ногами почву и базис какой-то, я правильно понимаю?
Конечно, когда ты гуляешь вот по старому Ростову в окружении этих зданий, которые построили наши предки в 19 веке, в начале 20-го, ты, ну, приобщаешься к культуре. Ты становишься более хорошим человеком.
Слушай, ну это вообще больной вопрос, честно говоря. Да, может быть, не утренняя тема, потому что этих зданий остается все меньше. Но я не могу с тобой не согласиться, потому что меня один раз мой товарищ научил. Он говорит: почему ты смотришь под ноги или там на уровне своих глаз? Подними голову выше, и ты увидишь совсем другой Ростов. И вот тогда я, честно говоря, обалдел. Потому что действительно у нас такая великолепная архитектура в городе. И да, да, вот этот вот флёр, он мне очень близок, интересен. Поэтому давай на это обращать внимание и нашим слушателям скажем, что действительно можно смотреть по сторонам и гораздо выше.
чем мы обычно это делаем.
Ну вот когда посносят все исторические здания, мы будем археологические фундаменты изучать. Что еще останется делать? Мы будем, конечно, стараться защитить всеми силами.
Слушай, ну дай бог этого не произойдет. Давай чуть-чуть полегче выберем тему. К началу передачи нашей вернемся. Слушай, ну женщины-археологи, они существуют или выдумка это Стивена Спилберга? Я вот знаю Лару Крофт и подругу главного героя, как она называется? Юрского периода. Да.
Там была палеоботаник, даже не палеонтолог, палеоботаник.
Ну, тебе лучше знать.
А Лара Крофт вообще, как бы, даже в названии расцветительница гробниц, понимаете? Поэтому...
Ну, то есть нет их?
Нет, женщины-археологи, разумеется, есть, их много, они прекрасны, они очень хорошие специалисты. И вообще, ну, у нас профессия археологии, она романтичная, ну, без женщин она, конечно, не была бы такой.
Ну, это же тяжеленный труд.
Да, это действительно очень тяжелый физический труд, поэтому вот моя студенческая идея найти женщину-археолога, ну да, это была такая установка, ну, может, цинично это звучит, но...
Ну, имеется в виду спутница жизни.
Ну...
Ты говоришь
сначала девушка, потом жена, но потом я просто подумал, что мне жалко ее будет.
Спутница жизни.
Но я подумал, что жалко ее будет. Вот у нас экспедиция была в 2009 году, мы до 27 декабря при минус 12 копали. Ну, как женщина может там? Или просто даже это физически тяжело, как вы сразу сказали об этом.
Ты правильно пожалел свою женщину. Дим, вы же наверняка на раскопке берете какие-нибудь тормозки, чтобы вкусно покушать, да? Значит, тебе вот пригодится очередной рецепт быстрого завтрака от ростовского актера, режиссера и диктора Владимира Машкина. Я знаю, что вы с ним знакомы, кстати.
Да.
Аппетитная минутка.
Доброе утро, Ростовская область. Сегодня я порадую вас простым, но эффектным рецептом вкусного завтрака. Но прежде хочу снова напомнить, что все выпуски программы «Разбудильник» доступны на сайте dontr.ru. А это значит, что в любое время дня и ночи, даже находясь в самых неожиданных местах планеты, вы сможете переслушать наши рецепты и выбрать то, что вам по душе. Итак, поехали! Сегодня готовим омлет с помидорами. Нам будут нужны 3 куриных яйца, 1 помидор, 3 чайной ложки соли, а также немного подсолнечного масла. Для начала разбейте яйца в миску и взболтайте их вилкой. Потом разрежьте помидор пополам и потрите на терке в миску с яйцами. Немного посолите и перемешайте. На разогретую сковородку вылейте немного подсолнечного масла и получившуюся яично-помидорную смесь. Теперь главное не дать нашим помидоро-яйцам превратиться в цельный кусок, как в случае приготовления классического омлета. Для этого помешивайте содержимое сковородки лопаткой, как бы отковыривая затвердевающую смесь от стенок и дна. В итоге должна получиться россыпь пористых комков. Когда большая часть воды испарится со сковородки, выкладывайте готовый омлет на тарелку. На этом все. Приятного аппетита!
В моем обиходе теперь есть новое слово – помидоро-яйца. Спасибо, Владимир Машкин. Друзья, я надеюсь, вы воспользуетесь этим рецептом. А это «Разбудильник» на Радио России. Радио ДонТР. В студии работает Андрей Мелехов. Сегодня мы празднуем День археолога. Именно поэтому у меня в гостях Дмитрий Зенюк. Собственно, археолог и краевед. Дим, доброе утро тебе еще раз.
Доброе.
Слушай, ну ты меня поразил вот перед завтраком той информацией, когда сказал, что вы копали в декабре при минус 12. Разве так можно?
А в 2009 году было можно. Дело в том, что мы свою деятельность основываем на положении производства археологических работ, и в то время в этом положении была рекомендация, что вот как бы нежелательно копать при минусовой температуре.
То есть, ну, рекомендация — это не запрет, да?
Да, а теперь потом следующее положение уже запретили просто это. Но это абсолютно справедливо. То есть при снежном покрове и при минусовой температуре нельзя копать.
Если вообще надо... при минусовой, да?
Да. То есть если минус один, все, уже нельзя.
Слушайте, а может прийти инспектор какой-то и сказать «но-но-но-но-но».
Ну, проверки, конечно, тоже возможны, но просто там есть пункт, что если уж совсем надо, ну, бывает, да, что что-то надо срочно
строить. А что это так, что совсем надо? Вот тысячу лет пролежала в земле, ну что, не пролежит еще 2 недели?
Ну, к примеру, что-то срочное, важное, очень социально важное построить нужно, вот. Тогда надо просто над раскопом построить специальные павильоны.
То есть, если нам срочно нужен очередной торговый центр?
Ну... К сожалению, это было бы смешно, если бы мне было так грустно. Да, вот, тогда надо построить просто павильон и тепловыми пушками нагреть воздух до плюсовой температуры, тогда уже проводить нормальное исследование.
Слушайте, ну давайте тогда по-другому я скажу, чтобы не было это смешно и грустно. Но если нам нужна какая-то больница.
Да, хорошо, так уже лучше, да.
Дим, слушай, а кто вообще может присоединиться вот к раскопкам? Для этого какое-то профильное образование необходимо? Или бери лопату, копай глубже, кидай дальше?
А профильное образование нужно, чтобы стать археологом, получить открытый лист на право проведения работ. К археологии, в принципе, к раскопкам может, по сути, присоединиться любой желающий, потому что, ну, есть очень много работ, ведь это очень многогранная вообще профессия и сфера деятельности. Ну, есть работа, которую можно обучить любого желающего. Ну, к примеру, помыть керамику. Это же любой справится, а это тоже общение с подлинным материалом. То есть ты держишь в руках этот фрагмент амфоры, видишь иногда даже отпечатки пальцев этого неизвестного мастера, и невольно задумываешься о вечном.
Слушай, ну как-то даже меня проняло, если честно. Какая последняя экспедиция у тебя была? Куда ты ездил?
Ну, вот вчера буквально вернулся из разведок на северо-восток области, на границу с Волгоградской областью. Это, ну, именно моя экспедиция разведки. Там было обнаружено поселение очень интересное 8-10 веков. Салтово-майцкая культура, хазары. Вот, это что-то новое было привнесено в историю, вообще в археологию.
Науку. Слушай, а как вы понимаете, где копать? Вот мне что интересно, да? Вот смотри, есть же наверняка геологи, которые знают, где залегает нефть. Ну, там, да, какие-то изыскания проводятся. Как археологи понимают, где копать?
А так же, как геологи, прежде чем понять, где копать, нужно провести разведку. А в процессе разведки ты, ну, на основе своих профессиональных знаний...
Ну, вот тебе легко говорить, вот разведка, что ты разведку? Ну, ты перо себе вставил и пополз куда-то, что я не знаю.
Нет, ну, существуют методики археологические. К примеру, визуальная разведка, сбор подъемного материала. То есть, так или иначе, материал с глубин, он может подниматься на поверхность. То есть сурки выносят, ну, какие-нибудь землеройные животные выносят. Или где-нибудь там кто-нибудь, какой-нибудь котлован вырыл, не санкционировав это с археологами. Ну, или в обрывах просто береговых могут фиксироваться слои. А, но не всегда. Для этого, поэтому мы для таких мест труднодоступных и закрытых, мы проводим шурфовки. То есть забиваем небольшой раскоп.
Шурфовки?
Ну,
запишите,
да. Ну, шурф забиваем, это, допустим, 2 на 2 метра, метр на 2, 4 на 4 метра, неважно, ну, маленький раскопчик, и тогда даже если керамика, она вот никаким образом наверх не проявилась, то мы ее находим физически, ну, на своем месте, вот в слое.
Слушай, вы все очень здоровые люди, я в этом уверен.
Ну, надеюсь, да.
Послушай, тебе вот что ближе 100-200 лет назад? Вот, кстати, да, как звучит, что тебе ближе 100-200 лет назад или 1000?
Ну, изначально...
Ах, красиво.
Да. Когда я был студентом, меня привлекла катакомная культура, то есть это средняя бронза, это вот действительно ровесники пирамид. Но потом, ну, я занимался погребальным обрядом и, видимо, выбрал для себя не совсем удачно тему, потому что я столкнулся с тем, что с неким разочарованием, что как бы я не изучил тему, как бы я вот не вник в, ну, вообще в раскопки этого периода, я не смог точно ответить на вопрос, который меня интересует. Вот. Потому что те люди умерли, они письменных источников не оставили. Мы можем предполагать, мы можем даже аргументированно предполагать, можем даже считать, что мы доказали. Вот, но на 100% знать
мы
вот,
не можем.
Почему
да?
они положили погребенного скорчено, вот, и так далее. Мы не можем. Поэтому вот сейчас я занимаюсь археологией поздних периодов. То есть у нас в области это совершенно непопулярная тема. То есть археология 18-19 веков. И я, ну, со своей деятельностью показываю, что действительно эти исследования могут принести что-то новое в историческую науку. Вот. И, ну, просто надо точечно подходить, что некоторые памятники 19-18 века, они действительно могут что-то привнести, а другие нет. Поэтому здесь просто надо индивидуально подходить к каждому объекту.
Друзья, это «Разбудильник» в прямом эфире на Радио России, Радио Донт Эйр. 7:40 на часах в нашей студии, а это значит, что настало время становиться на загрядку.
На загрядку становись!
И сегодня в рамках этой рубрики я познакомлю вас с трендами сельского хозяйства будущего. Надо же знать, к чему готовиться.
Итак, тренд номер один. Дмитрий, послушай, наверняка тебе будет тоже интересно. Так вот, точное земледелие, поговорим об этом. В его основе лежит идея о том, что возделываемое пространство неоднородно, а каждый отдельный участок требует уникального ухода. На практике это оборачивается минимизацией расходов. Благодаря использованию наземных датчиков, а также спутниковой и аэрофотосъемки, можно тратить на удобрение только те места, которые этого требуют. Согласно прогнозу правительства Канады, уже к 2020 году, ну это совсем близко, сельскохозяйственные дроны и датчики, отслеживающие состояние почвы, воздуха и посевов на полях, станут нормой. С ума сойти. Тренд номер два. Страшное слово «акботы». Не знаете, что это? Ну, не все так страшно. Акботы — это сельскохозяйственные роботы, дроны с инфракрасными сенсорами на полях. Не единственные технические новинки, которые должны повысить производительность труда в сельском хозяйстве. Уже сейчас передовые доильные автоматы не требуют вмешательства человека и не вызывают стресса у животных. К концу следующего десятилетия сельскохозяйственные роботы автоматизируют все рутинные полевые работы. Вспашку, посадку, прополку, полив, внесение удобрений и сбор урожая. А еще через 5 лет интеллектуальные системы станут управлять целыми роями сообщающихся акботов. Третий тренд – использование зеленой энергии. На животноводство приходится почти 20% всех мировых выбросов углекислого газа в атмосферу. Это больше, чем у транспорта, только задумайтесь. Но в будущем эта цифра должна снизиться за счет массового использования возобновляемых источников энергии. Именно ветровые станции и солнечные батареи, установленные в сельской местности, будут питать рои сельскохозяйственных роботов. К тому же, благодаря использованию новых батарей, удастся снизить стоимость солнечной энергии на 75% и тем самым уменьшить себестоимость продуктов. Ну и последний, четвертый тренд – вертикальные сады в городах. К середине 21 века население планеты составит не менее 9 миллиардов человек. Их, с ума сойти, 3/4 из которых будут проживать в городах. Я почему остановился? Потому что я прекрасно помню сообщение диктора по центральному телевидению, что на Земле появился 5-миллиардный житель, да? Вот совсем немного времени прошло, а уже скоро будет 9. Так вот, я думаю, что очень скоро, опять же, мы будем выращивать продукты при помощи вертикальных ферм в городах. Они не требуют большой площади и позволяют собирать урожай круглый год. Про искусственное мясо я пока умолчу, хотя оно тоже уже существует. В гостях у меня краевед и археолог Дмитрий Зенюк. Вопросов масса, мы не успеваем, поэтому я попросил Александра Аркеляна, чтобы он плавненько увел Леонида Агутина. Дим, я в своей рубрике «На загрядку становись» рассказал о новых инновациях, да, технологических, которые применяются в сельском хозяйстве. И вопрос у меня вот неподготовленный абсолютно появился. Скажи, в археологии есть что-то новенькое или вы до сих пор лопатками, совочками, кисточками?
Разумеется, и новенькое есть, но мы до сих пор и лопатками, и совочками, и кисточками, то есть именно процесс извлечения и исследования памятника, он, в принципе, не изменился, это ювелирная, можно сказать, работа. Но появились, как сказать, инновационные способы, допустим, геофизические исследования. То есть я лично применял в своих исследованиях по археологии поздних периодов, когда искал в Маргаритовке фундамент Благовещенской церкви, два метода, то есть специалист-геофизик бездудный провел магнитометрическую разведку, а потом еще и георадиолокацию. Ну, грубо говоря, просканировали землю, посмотрели, что под землей. Это, кстати, то, что вот было в парке Юрского периода, что они сказали, что скоро можно будет не копать. Ну, лучше было, конечно, не копать, там под землей целее будет.
Угу. Да, то есть ты еще думаешь, что не все, что спрятано, должно быть найдено, в этом смысле, что ли?
Это не я думаю, это, в принципе, археологическая наука думает. У нас,
зачем же вы тогда копаете?
У нас сейчас в первую очередь исследуются именно памятники, которым угрожает опасность уничтожения. К примеру, новостроечные экспедиции, то есть если что-то будет построено экскаваторами, все едет на свалку, то лучше мы исследуем. И либо, допустим, у нас очень много памятников, которые вот с этим ничего пока не удается сделать. Рушится с обрывов рек, Таганрогского залива по берегам и так далее.
Ну вот в Маргаритовке, похоже,
в том числе.
Да,
в том числе.
Ты рассказал про Маргаритовку. Можно чуть подробнее, да, об этом населенном пункте рассказать. И тогда, раз уж мы коснулись, скажи, много вообще, чем знаменит или может быть знаменит Донской край в области археологии? Вот мы все знаем про Танаис, а больше, по сути, наверное, и все.
А, значит, в научном плане Донской край получил мировую известность благодаря таким памятникам, как Таганрогское поселение, как городище Азактана, как Елизаветовское городище, как поселение Раздорское.
И, ну, и на самом... Елизаветовке я был.
О, отлично.
Мы там, кстати, находили казацкие трубки на берегу.
Ну, либо сидели, турецкие, да. Я не знаю. Ну, то есть это в научном плане, это действительно мировая известность. Но в плане именно археологического туризма, действительно, кроме Танаиса, больше гостей и свозить некуда. То есть у нас вот даже богатейший в археологическом плане Азов. Можно привезти в музей, показать археологические предметы, но там нет музеифицированных археологических комплексов. То есть я считаю, это большое упущение. Вот как, допустим, в Москве на Петровке под стеклянные купола поместили, ну, под стеклянный пол палаты Нарышкиных, сохранили мостовую. Вот в Москве это уже есть. У нас вот в Азове бы можно было бы сохранить гончарный, допустим, горн или металлургический горн из кирпича сложенный. И это даже можно было бы сделать в плане компромисса с бизнесом, то есть со строителями. Ну, грубо говоря, если во дворе построенного дома будет сохранен в стеклянном павильоне какой-то археологический комплекс, объект, кому от этого хуже будет? От этого все только выиграют.
Слушай, совершенно случайно вспомнил, в Одессе на Приморском бульваре сделана такая же инсталляция. Я, правда, очень сомневаюсь, что артефакты, которые там представлены, ну, не знаю, там какие-то амфоры, да, кости были найдены именно в том месте, но смотрится просто великолепно, реально, возле Дюка Ришелье, там недалеко.
А в Ростове один такой пример есть, слава богу. Бывший Кировский сквер, сейчас Покровский сквер. Если за новую церковь зайти, там будет такой павильон, сохранившийся мостовой вот первого храма Покровского. Это единственный у нас пример такой. Ну,
вот
главное, что он есть.
Какая польза от нашей программы. Я, кстати говоря, не знал, друзья, обязательно
зайдите, посмотрите
это место. А галопом по Европе мало времени. Дим, вот когда строители наталкиваются на ценности какие-то археологические, то все работы приостанавливаются, насколько я знаю. Так, например, и сейчас произошло, когда при строительстве вот этой вот дороги в обход Аксая археологи обнаружили древние захоронения. Может ли это означать, что стройку вообще придется отменить? Ну, не в этом конкретном случае, а в каком-то другом. Бывает такое?
Скорее тут речь идет либо о охранных раскопках, либо о том, чтобы обойти памятник. То есть тут варианты сохранения два. То есть зачем вообще отказываться от проекта строительства, если можно либо раскопать, либо найти другой путь обхода. Вот. Ну, наверняка какие-то случаи...
Ну, просто были такие прецеденты, что найденные артефакты настолько ценны, что строительство вообще сворачивалось? Или ты такого не припомнишь?
Мне такое неизвестно. Я уверен, что были, но просто это не так часто случается. И вот я сейчас пример не могу назвать.
В археологии, как и у нас, во всем должен быть порядок. 7:50 на часах в студии, а это время гороскопа, друзья. Сегодня 15 августа. Поехали.
Гороскоп.
Овен. Не исключено, что потребуется сделать какие-то незапланированные покупки. Хотя приходится спешить, вы не потратите деньги зря.
Телец.
Не исключено, что придется заниматься несколькими делами одновременно. И это не помешает вам достичь отличных результатов в каждом из них.
Близнецы.
Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Даже если не обо всем удастся договориться, вы не допустите ссор и постараетесь найти компромиссы.
Рак.
Вы торопитесь, и часто именно это заставляет вас совершать ошибки. Принять верные решения будет проще, если вы запасетесь терпением и не будете пытаться немедленно осуществить все, что задумали.
Лев.
Можно вернуться к каким-то старым планам, идеям, которые остались неосуществленными.
Дева.
Потребуется упорство и настойчивость, а в некоторых случаях еще и помощь старых друзей.
Весы.
Будет возможность успешно решить текущие вопросы, не вызовут затруднений повседневные задачи.
Скорпион.
Вряд ли возникнут серьезные бытовые проблемы.
Стрелец.
Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Чаще обычного появляются поводы для разногласий и споров.
Козерог.
Возможны недоразумения на работе.
Водолей.
Важно вовремя заметить ошибки и как можно скорее их исправить.
Рыбы.
Вас ждет благоприятный, плодотворный день. Он дает возможность решить какие-то старые проблемы, получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время.
Вот такой вот день археолога случился у нас сегодня утром. Это «Разбудильник» в прямом эфире. Радио России, радио ДНТР. В студии работает Андрей Мелехов. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Зенюк. Археолог, который разбирается в своем вопросе, как я сегодня убедился, просто великолепно, еще и краевед. Дим, ну нам придется, к сожалению, уже скоро прощаться. Давай немножко подытожим. Во-первых, поздравим еще раз всех твоих коллег и тебя с праздником.
Спасибо большое, я тоже всех коллег поздравляю.
Отмечайте очень аккуратно, и буквально у нас осталась, не знаю, минутка. Давай, знаешь чего, смоделируем, вот это мое любимое, смоделируем ситуацию. Есть какой-то молодой человек, который стремится, вот как ты, вспомни себя в молодости, в юности. Нет, ты молодой, в юности вспомни себя. Вот, что ты пожелал бы сам себе, и что ты можешь пожелать молодым людям, которые хотят, ну, громко, наверное, сказать, построить карьеру археолога? Mm-hmm. Это, по-моему, вещи, которые слова рядом сложно очень поставить. Но, тем не менее, заниматься археологией, посвятить этому жизнь. Что ты им можешь пожелать?
Ну, я могу пожелать, чтобы вот этот энтузиазм, который у них зародился, чтобы он не иссякал, чтобы, столкнувшись с... Все равно рутина есть. Чтобы, столкнувшись с рутиной, все равно находились силы сидеть и кропотливо изучать прошлое. Ну, чтобы не разочаровались в археологии, вот, и чтобы в жизни, в душе вот это чувство романтики, оно продолжало присутствовать на протяжении всей археологической жизни.
Дмитрий Зенюк сегодня был в нашей студии. Да, еще раз до тебя дотянусь, пожму руку. Спасибо за то, что пришел с утра к нам на эфир. На сегодня это все, друзья. В студии Радио России, Радио ДНТР работал Андрей Мелехов. Встретимся через неделю, а пока мне надо бежать через пару часов самолет в солнечный Крым, куда я командирован с очередным десантом ДНТР. Так что ждите подробный репортаж из Севастополя. Не скучайте. До скорых встреч, хорошей среды, и помните, чтобы понять, что произойдет в будущем, загляните в прошлое. Все уже было.
Вы слушали Радио России, Радио ДНТР. До новых встреч!